Попутчик. Датская сказка. Бедный Иохан был в большом горе. Его отец лежал при смерти, и не было никакой надежды на его выздоровление. Приближалась полночь, лампа на столе догорала, и в маленькой комнатке царила жуткая тишина.
«Ты был хорошим сыном, Иохан», —
сказал умирающий.
«За это Бог не оставит тебя».
И он посмотрел на сына серьезным и глубоким взглядом, полным любви.
Потом тяжко вздохнул и умер. Иохан горько заплакал.
Он остался круглым сиротой. Ни сестер, ни братьев у него не было.
Бедный Иохан.
Он опустился на колени перед кроватью отца, целовал руки покойного и долго плакал. Наконец глаза его сомкнулись, и он забылся сном, приникнув головой к твердому краю кровати. Он увидел странный сон. Ему снилось, будто солнце и луна преклоняются перед ним, будто его отец снова здоров и бодр, и весело смеется, а красавица с короной на голове и с прекрасными длинными волосами протягивает ему руку. И отец говорит: «Посмотри, какая у тебя прекрасная невеста, она лучше всех на свете».
Тут Иохан проснулся, и все исчезло.
Отец лежал на кровати мертвый и холодный, а он был один-одинешенек на всем свете.
Бедный Иохан.
Через несколько дней Иохан похоронил своего отца. Он горько и неутешно заплакал, когда могилу засыпали, и исчез последний край гроба. Но тут раздалось трогательное похоронное пение, и Иохану стало легче. Солнце ярко светило и как будто хотело сказать бедному сироте: «Не горюй, Иохан, посмотри, как прекрасно голубое небо! Твой отец теперь там и молит Бога, чтобы тебе жилось хорошо на свете». И Иохан решил быть хорошим и попасть на небо после смерти, чтобы увидеться там с отцом. Ах, что это будет за радость! На другой день рано утром Иохан уложил свои вещи в котомку и спрятал в пояс все свое наследство, состоявшее из 50 талеров и нескольких мелких серебряных монет. С этими деньгами он решил пуститься в свет. Но прежде чем отправиться в путь, он еще раз сходил на кладбище и попрощался с могилой отца. Выйдя за город, полем, Иохан залюбовался цветами, которые, казалось, приветливо кивали ему головками. Он обернулся еще раз и посмотрел на старую церковь, в которой его крестили и где он каждое воскресенье бывал с отцом у обедни. Он раздумывал о том, как много прекрасного ему предстоит еще увидеть на белом свете, и, погрузившись в думы, все шел да шел вперед. Он зашел в такие места, где еще никогда не бывал. Он вдруг очутился на чужбине. Первую ночь ему пришлось провести в поле в стогу сена. Но ему казалось, что лучшей постели не может быть и у короля. Перед ним было целое поле с прозрачным ручейком. Он лежал на мягком душистом сене, а над ним простиралось голубое небо. Ну что могло быть лучше такой спальни? А когда взошла луна, то она оказалась ему большой ночной лампой, привешенной к высокому голубому потолку. Йохан крепко заснул и проснулся только тогда, когда солнце стояло уже высоко, а птички громко распевали, желая ему доброго утра. Было воскресенье, и колокола громко звонили. Пошел Йохан в церковь, и ему показалось, будто он стоит в своей родной церкви, где его крестили и где он молился вместе с отцом. За церковной оградой было много могил, и некоторые из них поросли высокой травой. Йохан вспомнил могилу своего отца и подумал, что вот скоро и на ней вырастет такая трава, так как убирать могилу некому. Тогда он присел на одной могиле и стал полоть траву, потом поправил упавшие кресты и положил на место венки, сорванные ветром. И в то же время он подумал, может быть, кто-нибудь сделает это на могиле моего отца. У ворот кладбища стоял старый нищий, опираясь на костыль. Йохан отдал ему свои серебряные монеты и пошел дальше. К вечеру поднялась буря, и пошел дождь. Юноша спешил укрыться где-нибудь, но он не мог найти никакого убежища, а между тем наступила темная ночь. Тут он увидел небольшую церковь, стоявшую на холме. К счастью, дверь была открыта. Йохан вошел в церковь и решил там переждать грозу. Йохан очень устал с дороги. Он сел в угол, прочел вечернюю молитву и крепко заснул. Когда он проснулся, была полночь. Гроза уже миновала, а в длинное узкое окно церкви светила луна. Тут только Йохан увидел, что посреди церкви стоит открытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йохан не испугался, ведь он знал, что мертвые никому не причиняют зла. Зато среди живых людей есть много злых. Двое таких злых людей стояли возле покойника, собирались вынуть его из гроба и выбросить из церкви. — Что вы делаете? — спросил Йохан. — Ведь это грешно. Оставьте его в покое. — Вздор! — сказали злые люди. — Он обманул нас. Он остался нам должен. А теперь уж мы ничего не получим с него. Пусть же валяется на улице, как собака. — У меня есть 50 талеров, — сказал Йохан. — Это все мое наследство. Возьмите мои деньги и обещайте только оставить в покое этого несчастного мертвеца, а я как-нибудь перебьюсь без денег. У меня сильные и здоровые руки, и Бог не оставит меня. — Хорошо, — сказали злые люди. — Давай деньги. Мы не тронем больше покойника. Они взяли у Йохана деньги, громко смеясь над ним, и ушли. Йохан же уложил в гроб тело покойника и сложил ему руки, а потом, довольный собой, он пошел дальше, через большой лес. Долго шел он по лесу, любуясь лунным светом, который падал на густую листву и на курчавый папоротник. Но вот лес стал редеть, и Йохан очутился на опушке его. Вдруг он услышал позади себя громкий мужской голос. — Эй, приятель, куда держишь путь? — Куда глаза глядят, — ответил Йохан. — Я одинок на всем свете и беден, но надеюсь, что Бог не оставит меня. — И я тоже странствую по белу свету, — сказал незнакомец. — Хочешь, пойдем вместе? — С удовольствием, — ответил Йохан, и они пошли вместе. Оба они были хорошие люди и вскоре очень подружились. Но Йохан заметил, что его друг гораздо опытнее его. Он обошел чуть ли не весь свет и рассказывал Йохану много интересного. Солнце стояло уже высоко, и они уселись под деревом, чтобы позавтракать. В это время мимо них проходила старушка. Она была совсем сгорбленная и, опираясь на костыль, несла на спине вязанку хвороста, собранного ею в лесу. Передник у нее был подобран, и Йохан заметил, что оттуда торчат три больших прута ивы и папоротник. Поравнявшись с ними, старушка поскользнулась и, громко вскрикнув, упала на землю. Бедняжка сломала ногу. Йохан тотчас же предложил снести старуху домой, но попутчик остановил его. Он достал из сумки баночку и сказал, что у него есть мазь, которая сейчас же залечит ногу. Но за это он попросил у старушки три прутика, которые лежали у нее в переднике. — Это не дурная плата, — заметила старушка, как-то странно покачивая головой. Видно было, что ей не хотелось расставаться с прутьями, но лежать со сломанной ногой было тоже не особенно приятно. Делать было нечего, она отдала незнакомцу прутья, и он натер ей ногу мазью. Старуха сейчас же поднялась и пошла вперед бодрее прежнего.
— Но что тебе эти прутья? — спросил Иохан своего товарища.
— Это три отличные метлы, — ответил тот. — Мне нравятся такие, ведь я большой чудак. Они пошли дальше.
«Посмотри, какие темные тучи на небе!» — сказал Йохан, указывая вперед.
«Нет», — ответил его товарищ, — «это не тучи, а горы, великолепные горы. Они поднимаются выше облаков. Завтра мы будем там, и ты увидишь, как там хорошо». Долго шли они туда и, наконец, дошли до подножия гор. Склоны гор были покрыты темным лесом, и путь в гору был очень тяжелым, а потому Йохан зашел с товарищем в гостиницу, чтобы набраться сил перед трудным переходом. В общей зале гостиницы было много народу. Здесь расположился хозяин странствующего кукольного театра. Он только что расставил свой маленький театр, и зрители приготовились смотреть представление. Впереди всех, на лучшем месте, расселся старый толстый мясник, а рядом с ним улегся его огромный злой бульдог, смотревший на сцену во все глаза, как и остальные присутствовавшие. Представление было очень интересным. Главными действующими лицами были король и королева. Но едва королева поднялась со своего трона и прошлась по комнате, злой бульдог прыгнул прямо на сцену, схватил королеву поперек ее тонкой талии и перекусил пополам.
Это было ужасно.
Бедный хозяин театра был вне себя от горя. Королева была самой красивой из всех его кукол, а бульдог перекусил ее пополам. Но когда публика разошлась, попутчик Йохан объявил, что он залечит куклу. Он достал свою баночку, помазал королеву мазью, и кукла вдруг стала опять цела и невредима. Мало того, она сама могла двигаться, так что ее не нужно было больше дергать за шнурок. Она только говорить не умела. Хозяин театра был в восторге. Теперь кукла могла сама танцевать, а этого не умела ни одна из других его кукол. Тут хозяин театра стал просить товарища Йохана, чтобы он намазал своей чудесной мазью также и других кукол, предлагая ему за это все деньги, полученные за представление. Но тот ответил, что желает получить только большую саблю, которую носит при себе хозяин театра. Когда сабля была ему отдана, он смазал все шесть кукол, и те сейчас же принялись плясать. И плясали так мило, что вслед за ними пустились плясать все гости — слуга, горничная, кухарка и даже каминные щипцы и лопатка. Одним словом, ночь прошла очень весело. На следующее утро Йохан и его товарищ простились со всем, стали подниматься на высокие горы через густые сосновые леса. Они поднялись так высоко, что церковные колокольни внизу казались совсем маленькими, и далеко кругом растирался прекрасный вид. Солнце ярко светило, а в горах звучали охотничьи рожки, и у Йохана от восторга на глазах выступили слезы. Товарищ его также стоял, сложив руки, и смотрел на лес и город, озаренные ярким солнечным светом. В эту минуту они услышали какие-то странные звуки над собой. Они посмотрели вверх и увидели большого белого лебедя, который парил в воздухе и пел так хорошо, как не поет ни одна другая птица в мире. Но пение его становилось все слабее и слабее, и вдруг лебедь поник головой и медленно опустился на землю у их ног. Царственная птица была мертва.
Два таких больших великолепных крыла стоят немалых денег, — сказал товарищ Йохана. — Я возьму их.
Как хорошо, что я захватил с собой саблю.
Он отрубил оба крыла у мертвого лебедя и спрятал их в свою сумку. Долго шли они и, наконец, увидели перед собой большой город с сотнями башен, блестевших на солнце, как серебро. Посредине города возвышался великолепный мраморный дворец, крытый чистым золотом. Тут жил сам король. Йохан и его товарищ остановились в предместье, в гостинице, чтобы принарядиться и появиться в городе в приличном виде.